Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В неделю четвертую поста, братья и сестры, во всех храмах слышим читаемое Евангелие по исцелении некоего бесноватого юноши. Этот юноша был настолько подвержен влиянию духу злобы, немому и глухому, как говорит евангелист, что, по словам его отца, он неоднократно бросал его на землю, когда он лежал, скрежеща зубами и испуская пену, когда он бросал его и в огонь, и в воду, желая внезапно погубить его. И все это, по словам отца его, который привел этого юношу ко Христу Спасителю, было из детства в нем. Что за причина такового его состояния, мы не знаем. То ли грехи его предков, то ли грех, допущенный им самим, то ли зло языческого мира, который соприкасался тогда с миром, хранящим богооткровенную религию. Но факт, что этот юноша страдал, и этого юношу ко Христу привел его отец. Вот мы как раз здесь видим, братья и сестры, силу родительской молитвы. Помните пословицу: материнская молитва небеса потрясает и со дна моря достает. А в другом месте говорят, что родительское благословение равно архиерейскому. И здесь отец привел этого юношу, слыша о многочисленных случаях исцелений, которые творил Христос Спаситель. Но мы слышим слова отца юноши, который, жалуясь на эту страшную болезнь, говорит, что если что можешь, то помоги нам. То есть некая доля сомнения. Если можешь, то помоги, ну а не можешь уже, что ж. И вот Господь говорит ему такие слова, что все возможно верующему. Он говорит эти слова отцу для того, чтобы возбудить такую добродетель в человеке, как вера, которая способна и горы переставлять. Верующему вся возможна суть, говорит Священное Писание. По вере и открывались источники, верующим угодникам Божиим стихии повиновались самой природы, и множество чудес творилось, и история Церкви, это повседневно, ежечасно свидетельствует об этом. И вот это слово Христово, которое когда-то Господь сказал, да будет, и стал этот тварный мир, вот это слово, наполненное силой божественной, коснулось сердца отца, страдающего юноши. И тот, павший ко Христу, сказал: «Верую, Господи», но осознавая недостаточность своей веры, слабость, немощь своей веры, он добавляет: «Помоги моему неверию». И вот это недостаточество веры, вот эту слабую веру, видя желание отца видеть исцеленным своего сына, видя родительскую любовь ко своему чаду, Господь восполняет своей любовью, своим милосердием и своим соучастием в этой родительской беде. И вот он повелевает духу злобы выйти из юноши. И тот, сотрясший юношу дух злобы, бросивший его на землю, вышел из него так, что юноша лежал как мертвый, так что некоторые уже говорили, что он умер. Но Господь, взявший его за руку, воздвигает его полностью здоровым и передает отцу, перед этим повелевший духу выйти и никогда больше не входить в создание Божие. Вот сколь сильна молитва родительская за своих чад и способна исцелить их духовные и телесные болезни, если она будет наполнена верою и желанием иметь эту веру, которая способна подвигать и Бога на чудеса. И вот спрашивают у Христа, что: «А почему же твои ученики, к которым обращался отец, не могли исцелить этого юношу?» Тогда Господь говорит такие слова: «Род сей изгоняется только постом и молитвою». И вот над этими двумя словами, братья и сестры, нам стоит задуматься. Род сей изгоняется постом и молитвою. Только ли пустой желудок, только ли диетическое питание способно отогнать бесов? Нет. Но сопряженный с постом телесным пост духовный. Неужели та молитва, которую часто мы без сердца и без души можем повторить, носясь мыслями по всему миру? Стоя, читая молитву, а самим переноситься и политиков осуждать, и на базаре побывать, и с соседкой поругаться, и зятя или невестку укорить. О такой ли молитве, говорит Господь, нет, но о молитве сердечной, о молитве внимательной. Да и не сама молитва, не сам пост изгоняют бесов, а через то, что через истинную молитву, через истинный благоразумный пост мы приближаемся к Богу, и Бог приближается к нам. И тогда перед силой Божией, перед присутствием Божьим бежит все зло. Бежит демоническая сила в страхе и трепете, ужасаясь присутствия рядом с нами самого Бога. Пост и молитва – средство, средство для приближения к Богу. Но мы, братья и сестры, неоднократно читаем в Священном Писании, вот сегодня в Прокимне апостольском говорится: «Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие». Возлюбить правду, возненавидеть беззаконие. И в другом месте Священное Писание говорит: «Гневайтеся и не согрешайте». Как это? Гнев сам по себе уже грех. Гневающийся человек, как говорят святые отцы, он бесноват. У него даже искажаются черты лица, изменяется тембр голоса. Сам человек делается неприглядным. Человек гневающийся уже бесноват. Как же Писание говорит: гневайтесь и не согрешайте. Гневаться на грех, гневаться на беззаконие. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие. Вот о каком гневе и о какой любви говорит Священное Писание и Господь нам. И мы, братья и сестры, должны понимать, что сама молитва – это не какая-то буддистская мантра, повторяя которую с точной словесной формулой мы должны войти в какую-то нирвану или в какое-то состояние. Нет, это ложное понимание молитвы. Молитва – это разговор с Богом, как с близким существом, с родным, любимым существом, которое хочет нас миловать, которое хочет нас любить, которое рядом с нами всегда находится и готово оградить от всякого зла. Вот так мы, братья и сестры, должны понимать, что такое молитва. Это разговор с Богом. И таковая молитва, братья и сестры, она, по слову псалмопевца, уже не возвратится в недра. Это рассеянная молитва, нерадивая и неумелая. Часто бывает, как говорит псалмопевец, в недра твоя да возвратится. Стоит упомянуть здесь и о церковной молитве. Как она важна для человека, совместная молитва церковная. Если наша молитва не мощна, невнимательно, рассеяно, то когда мы стоим в церкви на службе, все равно Бог находится рядом с нами. Почему? Потому что рядом с нами находятся те, кто молятся искренно и приближают сюда Бога. И Бог приближается к ним. Поэтому мы, братья и сестры, свою нерадивую и маломощную молитву часто восполняем молитвой внимательной, молитвой искренне тех, кто рядом с нами, и Господь по неложному своему обещанию: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Какое утешение от церковной молитвы, братья и сестры! Оказывается, даже при нашем нерадении за молитвы братьев и сестер, стоящих в храме, Господь рядом с нами. Мы, братья и сестры, смотрим и на пост. Что же такое пост? Как говорят святые отцы, пост благоразумный. Что толку, что если при соблюдении устава постной пищи человек остается упрямым, неприязненное отношение имеет к другим, не хочет и слушать слова послушания, любви, о всепрощении? Что толку от этого поста? А в таковом посте Василий Великий говорит: «Бес тоже не ест, но от этого не перестает грешить». Мало того, святые отцы говорят, что невоздержание в пище, невоздержание делает нас животными. А чрезмерное воздержание, пост без рассуждения, делает нас демонами. Потому что человек мнится, что он постом уже настолько возвысился над всеми, что не семьяко прочие человецы. Сегодня житие преподобного Иоанна Лествичника. О нем говорится, что он от юности, в 16 лет пришедший в монастырь, в 75 лет ставший игуменом горы Синайской, 80 лет почивший, он всю жизнь был кротким и смиренным и послушливым. 20 лет почти он был в послушании своего старца Мартирия. Ему еще юноши омывали ноги и говорили, что мы омывали ноги и лобызаем руку игумену горы Синайские. Но от этого у него гордость и самомнение не возросло. Даже сама лествица, которую он написал для назидания христиан, особенно монашествующих, она написана была им по просьбе игумена Раифской обители. Уже в 75-летнем возрасте тот, зная его мудрость, его богодохновенность, говорил: «Напиши для назидания моей братии наподобие восхождения ступеней лествицы назидание духовное». Иоанн Лествичник на это ответил: «Я человек недостойный, но боюсь нарушить послушание, боюсь к твоей святыне быть непослушным и потерять венец послушания и смирения, поэтому с кротостью, со смирением исполню твое повеление», говорил игумен горы Синайской и игумену обители Раифской. Вот какое, братья, состояние должно у нас быть при посте, и вот какое состояние должно быть у нас при молитве. И в сегодняшний день, братья и сестры, мы, стоя в храме, должны понимать, что истинный пост и истинная молитва, в чем их сила? В том, что они приближают к нам Бога. И Бог через это приближается к нам. Они не самоцель, потому что пост телесный без поста духовного – это простая диета, которую спортсмены содержат, и балерины, и те, которые хотят соблюдать фигуру или похудать, еще и похлеще пост бывают держат. Но это не тот пост, которому учит церковь. Пост должен быть благоразумным. То есть этот пост должен быть наполнен духовного смысла. Вместе с телесным постом мы должны духовный пост содержать. И о таком посте Василий Великий говорит, что пост является крыльями для молитвы. Он возносит молитву к престолу Божию, делая ее легкой и богоугодной. Вот почему, братья и сестры, наши благочестивые предки, если какая-то беда или какая-то скорбь была, они накладывали на себя пост, сугубо молились, исповедовались, очищая свою душу от грехов, причащались святых христовых тайн и так уже с одерзновением молились Богу, при этом не забывая молиться о своих покойных. Мне вспоминается рассказ у Григория Дьяченко, как он описывает, как в одном селении была традиция, когда шли крестным ходом по полям, чтобы просить у Бога дождя, то прежде в церкви служилась панихида. И он говорит, что когда я вышел после соборня служащей панихиды, то народ вдруг вместо того, чтобы собираться на крестный ход, он разошелся по кладбищу, находящимся возле церкви. Они ходили, плакали о своих сродниках и ложили поклоны на их могилах. И только после этого, собравшись, они пошли крестным ходом по полям умолять Бога. Вот, братья и сестры, как относились к молитве, как по-живому сплетались. У Бога нету мертвых, у Бога все живы. Как любовь двигала этих людей молиться о своих почивших сродников по плоти. Как любовь к Богу двигала их молиться о даровании дождя. Совместная церковная молитва была для них разрешением бедствия, которое называлось «голод и неурожай». И наши деды и прадеды именно так поступали. Помните, когда смутное время было, и польско-литовское войско захватило и Россию, и столицу, что прежде всего, когда Косма Минин и князь Дмитрий Пожарский собрали войско из крестьян, из простецов, что прежде они положили? Трехдневный пост, когда не давали воды и пищи, не только люди не вкушали, не давали скоту и младенцам, чтобы те воплями своими и ревом своим скот умоляли Бога о помиловании. И после этого, поисповедавшись, причастившись, они с молитвой в преднесении икон пошли освобождать свое Отечество. И регулярное польское войско, перед которым трепетала Европа, отступило, и Отечество наше было освобождено. Вспомните, когда нашествие было Тамерлана на Русь. Что наши деды и прадеды предприняли? Принесли Владимирскую икону Божией Матери в Москву и встречали ее с Сретенских ворот на том месте, где сейчас Сретенский монастырь в Москве. И Тамерлан, дошедший до Ельца, увидевший в ночном видении явление Божьей Матери, перед которой шли святители русские, потрясая жезлами, угрожая ему, а вокруг стояло ангельское воинство с огненными мечами, и Божья Матерь запретила ему идти на Русь. И он, развернувшись, ушел в Крым, а затем в Византию, где и умер бесславной смертью, погибший от предательского меча. Мы, братья и сестры, знаем и последние времена, когда Великая Отечественная война была. Как наши матери, как наши бабушки, как они молились. Я вспоминаю, что в нашем селе от храма разоренного сохранилась икона Божьей Матери. Они эту икону сберегли, поставили в хате на краю села. А в этой хате 5 семей проживало, и каждое воскресенье собирались множество народа, так что хата битком набита и двор набит был битком. Каждое воскресенье читали акафист Божьей Матери, а детей ставили на колени перед иконой и говорили: «Молитесь Божьей Мамочке, чтобы ваши папки с фронта вернулись». Вот как молились наши деды и прадеды, братья и сестры, и как они постились. Как они ходили по святым местам, не так, как мы сейчас паломничаем. Сели на автобус, набрали термоски пищи и едем в тепле, сыты, обуты, да еще недовольствуем часто, то водитель нас не так везет, то батюшка нам не так рассказывает, то не та попутчица попалась нам. Так часто мы, бывает, паломничаем по монастырям, и часто это паломничество вместо действительно молитвенного, покаянного хода, как православный туризм является. А как наши деды и прадеды? Они предпринимали труд. Они шли пешком в Киево-Печерскую лавру, в Почаев, в Иерусалим. За спиной в торбах их были сухарики только, которые они размачивали в колодезной воде, в колодцах, встречавшихся на пути. И так, молясь, а не спеша, шествуя к святому месту, самопогружаясь в состояние своей души, они с покаянием шли на святое место. Они с этого святого места часто приносили бумажную литографию, купленную на последний гривенечек, или малую литографию какую-то от святых мощей того или иного угодника Божия, и как великую святыню хранили всю жизнь эту. Почему? Да потому что они переживали такое состояние духа, такое соприсутствие Бога рядом с ними, что им на всю жизнь это паломничество впадало в душу. Эта малая иконка бумажная для них была великой святыней, которую они приобрели, посещая святое место. И мы, братья и сестры, сейчас, содержа Великий пост, мы должны помнить и о духовных добродетелях, которые неразрывно должны связаны с постом телесным. Не забывать о исповеди, не забывать о причастии, не забывать о добрых делах, не забывать бороться с грехом. «Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие». Вот наш девиз, братья и сестры, в Великом посту. Часто новоначальные послушники или новоначальные христиане, только воцерковившиеся, хватаются сразу за большое. Вот я сейчас как начну молиться или поститься. И часто без меры этот пост и молитва делает только срыв нервного напряжения у человека и не служит ему на пользу. Надо начинать всегда с малого. В чем может воздержание наше, братья и сестры, быть? Если кто ругается нецензурной бранью, забудьте эти слова в Великом посту. Если кто целыми днями сидит у компьютера, если не откажитесь, то ограничьте время. Если не можете не смотреть телевизор, то, по крайней мере, смотрите каналы церковные, там, где говорят что-то спасительное и для души полезное. Если едете на машине по дороге, не выбрасывайте бумажку из окна, засоряя нашу землю, которую Бог нам дал в наследие. Как Адаму и Еве, когда-то Он поручил земной рай, давший им заповедь хранить и возделывать рай. И мы должны этот рай, который нашего Отечества, который Господь нам даровал, мы должны его хранить и возделывать, то есть сделать его лучше. В самом простом, удержитесь от осуждения, удержитесь от злого чувства, воздержитесь от какого-то слова или мести, от зависти. И вот это будет духовный пост. И поверьте, что настолько, когда мы будем от этого воздерживаться, душа обретет такую великую радость и такое великое утешение, что не передать будет и словами. Как говорит Василий Великий, когда мы молимся, мы не теряем время, мы его даем Богу взаймы. И Господь воздает нам сторицею, когда мы молимся. Господь воздает нам сторицею за то, что мы какое-то время нашего дня посвятили Ему. То время, посвященное на молитву, Господь восполняет своей помощью, своим благословением. Вознаграждает духовными человека добродетелями и телесные заботы его разрешает, помогает. Поэтому помните, братья и сестры, что молитва и пост – это то, чем жили наши предки. Это то, чем жить заповедал нам Господь Спаситель. Это то, что может отогнать от нас силу демонскую и от наших детей, и от наших внуков, и от нашего Отечества. И часто вместо того, чтобы осуждать всех и вся, от правительства до соседки, оказывается, за них надо просто помолиться, да себя удержать духовным постом от злоречия. И тогда многое то, что мы злословим, оно само по себе исправится. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Все остальное приложится вам. И в сегодняшний день мы должны помнить, что не голодный желудок нужен Богу, а чистое сердце. Не молитва бездушная, машинально произнесенная, а разговор с Богом молитвенный, как с близким существом для нас. Они способны отогнать от нас зло и силу демоническую, исцелить нашу духовную и телесную природу, как того юношу бесноватого. Но самое главное, помните, что пост и молитва приближают к нам Бога. И мы через пост и молитву к Богу приближаемся. А когда Бог рядом с нами, кто на ны? Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог. И где Бог, там радость духовная. Там нет злобы, нет неприязни, нет уныния, нет упрямства, нет раздражительности, нет гневливости, нет обвинувачения всех и вся. Мы тогда стоим в свои грехи, только видим себя виноватым. Внутри себя каемся. И через это еще более к Богу приближаемся. Дай Боже, чтобы мы через смирение, через кротость, через послушание, через добродетели были Божьими, как был Божьим преподобный Иоанн Лествичник. Плод благочестивых родителей. Ведь восточное предание говорит, что игумен горы Синайской Иоанн Лествичник родителями своими имел Ксенофонта и Марию преподобных. Его братом был Аркадий в монашестве Георгий, который после него стал игуменом горы Синайской, еще при его жизни им назначенный. Именно Ксенофонт, Мария, Иоанн и Аркадий, эта благочестивая семья, дали нам такого великого угодника Божия. Помните об этом, родители, подражайте Ксенофонту и Марии, подражайте сегодняшнему евангельскому отцу, который привел сына к Богу и молил Бога о помощи, и просил Бога, что «Господи, верую помоги моему неверию». Просите и вы так Бога, и Господь недостающее в нас восполнит своим милосердием, своей любовью, своей сострадательностью, своим соучастием в наших трудах и в наших несениях наших жизненных крестов. Аминь.